Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня в нашей студии будем работать с моим коллегой Тимуром Осмоновым. Ну, меня зовут Елена Яковлева, и у нас сегодня интересная тема.
Тебя все узнали, да, Лен, конечно же. Тема, слушай, ну она интересная, одновременно несколько пугающая. Наверное, начнем со вчерашнего дня, когда уже ребром стало вопрос того, что на кыргызско-казахской границе скопилось большое количество фур с нашей стороны, и неожиданно весь этот вопрос перетек почему-то в водную тему, в частности, потому что в социальных сетях начали писать о том, что якобы водители грузовых фур говорят о том, что их не пропускают казахские пограничники, потому что Кыргызстан перестал пропускать воду на территорию Казахстана. Ну и, понятно, это вызвало очень большое брожение в социальных сетях, и различные ведомства, чиновники пытались от этого всего дела отбиться. В частности.
Если честно, мне кажется, я понимаю, почему, потому что ни одна официальная структура не обозначила проблему вот именно так. Ну так, чтобы вышел МИД, например, и сказал, вот вопрос вот такой. То есть коллеги нам заявили, предъявили претензию.
Да, вы
или
не
еще
пропускаете
что-то.
Воду,
да,
мы
да, да, мы не пропускаем,
пропускаем фуры.
Да. Такого не было, конечно, и вот в этом смысле, мне кажется, как будто бы нашелся вот такой выход вот этой информации через непосредственных участников всей этой ситуации, заложников всей этой ситуации, и водители как бы вот вынесли то, о чем молчат другие, вот знаешь, прям...
Наверное, да, но это, скажем, то, о чем говорят в народе, да?
Да,
а действительно, наверное, это является первым маркером того, что проблемы с водой в сельскохозяйственных регионах Центральной Азии в этом году действительно стали очень и очень острыми. Они всегда были очень острыми, об этом говорили очень многие эксперты постоянные, даже военные, о том, что большинство конфликтов в Центральной Азии в этом регионе, не дай бог, конечно, но
если будут, то будут
как раз-таки из-за воды, но мы надеемся, опять же, еще раз подчеркну, что ни в коем случае этого не допустят добрососедские народы Центральной Азии. Но, тем не менее, опять же, интересным оказалось то, что вчера из официальных ведомств на всю эту информацию отреагировал только один Минсельхоз, видимо, потому что все-таки проблемы воды, конечно же, этому ведомству гораздо ближе. В частности, там заявили, что Кыргызстан не подает воду, потому что ее попросту нет в водохранилищах самого Кыргызстана. И глава научно-исследовательского института ирригации при Минсельхозе опубликовал фотографию кировского водохранилища и сравнил весенние фотографии кировского водохранилища и фотографию из космоса его нынешнего состояния. И в частности, Улан Чертамбаев написал, что с весны непрерывно Кыргызстан подавал воду из кировского и эртатакойского водохранилищ, и даже если у нас не оставалось воды, мы полностью исполнили наши обязательства. Воды нет, и что мы можем сделать, собственно, если ее нет? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее, сейчас все можно увидеть через спутники или увидеть даже гораздо раньше, потому что местные фотографы делали потрясающие красоты и такого интереса научного снимки того, как оголилось дно эртатакойского водохранилища.
Ну, очень пугающие на самом деле картинки. Это о том, что мне вот мы понимаем, понятно, что у нас есть всяческие соглашения, вот о которых говорил и директор службы водных ресурсов Алмазбек Сакеев. Он, кстати говоря, когда только первая информация об этом появилась на просторах сети, да, наши казахские коллеги тоже стали выносить ее, дескать, что вода перестала поступать. Ну и, в общем, разъяснение он тоже давал по этому поводу, и он отмечал, что потребность была у Казахстана в воде, и, естественно, в этом году было супер засушливое лето, и мы каждый год подходим к тому, что оно становится все хуже и хуже, да, и тот же Сакеев к нам приходил и говорил, что маловодие наступает, и все ближе, температуры поднимаются, то есть мы двигаемся к еще к более худшему состоянию этой ситуации, но, по его словам, вот коллеги казахские, они решили забрать весь тот объем, который им положен, еще до августа, и они выбрали всю эту воду, которая полагалась по этим соглашениям. Надо сказать, что вот по кировскому, если я не ошибаюсь, большую часть получает именно Казахстан.
Ну, действительно, потому что если просто даже на карту посмотреть, то ниже по течению реки Талас, которая, собственно, образует кировское водохранилище, есть сельскохозяйственные угодья, которые находятся в Кыргызстане на границе с Казахстаном, но их меньшая часть из тех сельхозугодий, которые находятся вокруг города Тарас. А там, на самом деле, чего только нет. Там и рисоводческие поля присутствуют, и рыбные хозяйства, и, конечно же, выращиваются и другие культуры. В общем, нельзя сказать, что это может отразиться и на всей ситуации сельхозпродукции в Казахстане, но это уже мы оставим экспертам. Я, единственное, предлагаю со своей стороны и надеюсь, что все-таки люди в нашей стране не будут путать воду с политикой и состояние грузоперевозчиков, того, какое количество фур скапливается на границах с Казахстаном, с водным вопросом. Это на самом деле тема очень-очень горячая. Что же касается экспертов, которые говорят о причинах того самого маловодья, которое сложилось, то здесь они сказали, что не нужно путать засуху и, скорее, недостаточное... высокие температуры в горах, которые как раз-таки этим летом сложились. На самом деле причина скорее состоит в том, что ледники недостаточно интенсивно таяли в этом году. Ну, действительно, у нас была довольно прохладная весна, и не сказать, чтобы жаркий июнь, в июле все хорошо подтаяло, но это не позволило накопить в водно-регулировочных водохранилищах достаточное количество воды. Еще очень большой вопрос к тому, как с энергетикой у нас будет в этом году, потому что в Токтагульском водохранилище тоже не самые высокие показатели. Артатакуйское водохранилище вообще практически сброшено, в Кировском воды мало осталось, и тревожные новости идут в том числе из Казахстана. Там говорили из-за того, что воды на полях у казахских фермеров было недостаточно. Опять же, мы ждем повышения цен на казахскую муку, на казахское зерно, и фермеры в Кыргызстане говорят, что дорожать будет абсолютно все, что требовало полива этим летом. Это, опять же, не урожай нашей собственной пшеницы, где-то придется ее брать для того, чтобы муку, собственно, изыскать. Об этом мы, кстати, надеюсь, еще поговорим на следующей неделе в рамках эфиров на радио «Спутник Кыргызстан». И по мясу здесь тоже фуражные корма. Кыргызстан вообще планирует закрыть экспорт кормовых культур и пшеницы. Пока еще этого не было сделано. Возможно, когда Учукуркукинеш выйдет с каникул, он рассмотрит этот вопрос, но уже сейчас становится понятно,
что... Ну, Кабмин тоже может своим положением, конечно, вещи регулировать. Другое дело, как ассоциация будут опять-таки реагировать на эту ситуацию. А я помню, как было с кукурузоводами, если честно. Тогда, когда вроде бы решили защитить своих фермеров от того, чтобы цены на зерно не росли, а вот фермер сказал: слушайте, мы вот выращивали, мы-то хотим подороже продать.
Конечно,
как бы должны и нас понимать, да?
Ну, понимать, конечно, мы можем, но, с другой стороны, все ждем осени.
Безопасность,
да,
опять
когда у нас помидоры подешевеют.
Не подешевеют, мы с тобой уже это обсудили.
Так я все до сих пор это пережить не могу. Когда мясо тоже немножечко скинет свою цену, да, то есть осень самый благодатный период сбора урожая. Но вот с урожаем этим как-то не очень хорошо обстоят дела. Причем во всех отраслях и даже очень.
Ты знаешь,
неожиданно.
о чем ты сейчас говоришь? О том, как это будет, какой мультипликативный эффект дальше будет раздаваться от того факта, что у нас не было достаточно воды. От того, что мы ничего-то недополили, недополучили этих осадков. На чем это может сказаться? И иной раз вот даже не понимаешь и даже представить не можешь. Оказывается, на это... тоже на этом сказалось.
Даже на цены на мед, скорее всего, скажется эта ситуация. Потому что травы, с которых пчелы собирают нектар, тоже должны вызревать, и для этого тоже нужна вода. В том числе еще одна новость. В Кыргызстане начали идентифицировать пчеловые семьи, так называемые пчелосемьи. И мы же привыкли к тому, что у нас коровки, барашки ходят по горам.
Вот, а я тебе скажу, нет, кстати, и барашки не ходят. Вот коровки ходят, лошадки ходят, крупнорогатые ходят. А вот сейчас козы и овцы, это в процессе. Проект сейчас и идет, и работает Минсельхоз над этим совсем скоро, но не поштучно, потому что все-таки поголовье овец и коз, это, ну, достаточно
побольше,
большие.
Да.
Да, и режут их. Сегодня она есть, завтра этой овцы нет. Ну, то есть это очень часто происходит.
Круговорот мяса в природе.
Да, и от старыми стадами, так же, как пчелосемьями. То есть это такие более мелкие единицы скота.
Ну, так, да, кстати, вызвало некоторые споры внутри нашей редакции, когда данная новость попала в выпуск новостей на радио «Спутник Кыргызстан». Говорили, а в чем, собственно, важность для того, что у нас будут идентифицировать пчел? Наверное, важность в первую очередь в том, что кыргызский мед обычно является таким главным лакомым объектом экспорта нашей страны, когда мы говорим об органической, экологической продукции. Собственно, чиновники тоже очень любят похвастаться тем, что вот наш мед экспортируется в большое количество стран, получает всякие медали и награды на международных выставках. И поэтому, я думаю, назрела тема побеседовать о том,
выдать
зачем...
Выдать паспорта, да, пчелиным семьям.
Нужны ли паспорта каждой пчелиной семье? Зачем все это делается? Действительно ли пчеловоды нашей страны считают необходимой данную процедуру, а главное, как себя, в принципе, чувствует медоносное хозяйство нашей страны и правда ли засуха в этом году, вернее, недостаток воды и засуха на полях скажется на цену на сладенькое, собственно, на мед.
Я тогда тебя оставляю, и в этой студии будет уже гость на моем месте, который с тобой будет беседовать на эту тему.
Мы ждем президента Союза пчеловодов нашей страны Хамита Каракетова в нашей студии. С ним поговорим о сладком, полезном и экспортно-ориентированном товаре Кыргызстана, о меде. Лен, большое спасибо. Встречаем гостя на радио «Спутник Кыргызстан» через несколько мгновений.
В эфире радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня у нас в гостях, я рад приветствовать президента Кыргызского союза пчеловодов Хамита Каракетова. Хамит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Поговорим сегодня о нашем, как кто-то говорит, истинном кыргызском золоте, о меде. Ну, все это сделаем с посыла того, о чем мы уже рассказывали, о том, что Минсельхоз сообщил, что в Кыргызстане начинается идентификация пчелосемей. И это очень заинтересовало наших слушателей, которые уже привыкли к тому, что много лет назад началась идентификация скота, то есть вот эти вот бирочки на ушах у коров, у баранов, и задались вопросом, а действительно ли можно и нужно, а главное, зачем идентифицировать пчелосемьи, и готовы ли к этому, собственно, наши пасечники, которые, собственно, занимаются этим очень интересным, ну, сложным бизнесом. Хамит, расскажите, пожалуйста, для чего проводится эта идентификация, и действительно ли вот в Союзе пчеловодов нашей страны считают ее необходимой?
Ну, начнем с того, что к пчелам бирки прикрепить мы не сможем.
Ну, понятно.
Вот, конечно, но эта работа очень важна. Опять же, на данный момент нет точной информации, сколько пчелосемей есть в Кыргызстане. Соответственно, исходя из этого, мы не можем точно сказать, сколько меда производится в Кыргызстане. Поэтому, конечно, эта работа очень важна. Это будет, наверное, ну, я думаю, будет сложновато это сделать. Ну, дай бог, все получится. Но, опять же, это очень важно.
А в чем, собственно, сложность этой работы? И действительно, вот вы сказали, что точно нельзя сказать, сколько меда производится в Кыргызстане. Насколько у нас вообще пчеловоды или собраны в какие-то организации, либо кто-то работает, скажем так, самостоятельно и нигде не учитывается?
Ну, по территории несколько есть общественных объединений. Но, опять же, пчеловод же, он не обязан быть частью этого общества. То есть, ну, многие пчеловоды, они работают как бы и сами по себе. Вот. И исходя из этого, мы не можем даже сказать точное количество пчеловодов по республике. Соответственно, не можем сказать точное количество пчелосемей, сколько у них есть. Из этого выходит то, что мы не можем сказать точно, сколько меда производится. Вот. Именно по статистике есть вот такие вот упущения из-за этого. И если все это как бы организовать и будет более точная информация у нас.
Я так, насколько понимаю, что в любом случае качество самой пчелосемьи... Да, вообще, расскажите, что это такое пчелосемья? Да, что это за термин такой?
Пчелосемья, опять же, если разбить, это пчела и семья.
Ну, ну как понятно, бы, да.
Да, которая состоит из рабочих пчел, из трутня и из матки. Как бы это одна отдельная семья, которая живет в улике.
И от качества, собственно, вот этой пчелосемьи зависит, насколько я понимаю, в первую очередь, и качество меда. Или же от чего зависят те слагаемые, которые позволяют получать качественный мед?
От качества пчелосемьи зависит объем. Объем меда, который пчелы будут приносить. И поэтому постоянно пытаются обновлять этот племенной материал, чтобы привозить новых маток, чтобы они давали больше потомства.
Есть ли какая-то так вот наша отечественная порода пчел? И вообще, что происходило за последнее время? Потому что я слышал, что пчел, собственно, вот эти вот пчелосемьи завозят из-за рубежа в Кыргызстан для того, чтобы увеличить производительность.
На данный момент такие самые популярные виды пчел, пчеломаток, которые привозят, это вот карника немецкая, карпатка. Последние пару лет тоже начали завозить еще блэкфаст. Опять же, мы не можем сказать, что другие пчелы плохие, нет. Просто все зависит от климата. То есть, насколько пчела сможет здесь приспособиться, то есть ее потомство. Опять же, здесь же идет скрещивание генов. Вот, получается, привозят оттуда элитную пчелу, элитную матку, с нее получают потомство уже другие матки, называются F1, дочки. Угу. И, соответственно, уже эти дочки подсаживаются в каждую пчелосемью.
Угу. Вы говорили о том, что пчелы, от них в первую очередь зависит, сколько меда они соберут, насколько они хорошо работают. Давайте к качеству меда перейдем. Собственно, что влияет именно на это и почему, в чем уникальность кыргызского меда? Это, он зависит, получается, от того материала, собственно, который пчелы собирают.
Что касается именно качества меда, опять же, что такое высокое качество? Да, это натуральность и какие-то вкусовые качества. По вкусовым качествам, опять же, по моему мнению скромному, наш мед самый лучший. Потому что какой я мед только не пробовал, мне больше всего нравится наш мед. Опять же, почему? Из-за разнообразия цветков и растений, которые у нас есть. Вот. У нас очень богатые горы в плане растений, цветков и так далее. Вот. Поэтому именно по качеству, по вкусу это главный фактор. Из-за нашей природы.
Угу. И вообще, насколько я наблюдал пасечников, это такие кочевники, можно сказать, да, потому что с самого начала сезона они начинают перемещаться к тем местам, собственно, где чего-нибудь сейчас начинает цвести.
Да,
так
да,
ли
да,
это?
Да. Такой момент, что бывает стационарное пчеловодство. Угу. То есть вот где-то у тебя там на ферме стоят пчелы, и все, вокруг идет цветение, и не нужно куда-то выезжать, не нужно тратиться, не нужно тратить силы. У нас, к сожалению, такой возможности нет, поэтому уже исходя из цветений пчеловоды начинают кочевать. То есть весной они в одном месте стоят, потом через 2-3 недели в другом месте стоят, потом еще и пару недель проходят, в другом месте стоят, и уже вот к концу сезона, где-то к августу, уже начинают подниматься выше в горы, где идет цветение уже горных растений. Вот. Ну, это очень тяжело, потому что приходится они постоянно на связи, ставят специальные весы, друг с другом созваниваются, там, сколько у тебя сегодня приход, 1.5-2 килограмма, там, а у меня всего 0.5 кило, значит, надо куда-то выезжать, надо дальше двигаться, потому что тут как бы так, пару дней, если ты потеряешь, то теряешь мед.
Mm-hmm.
Вот, и в этом плане очень сложно, потому что бывает такое часто, что они куда-то приезжают, допустим, на тот же самый Эспарцет, они там приехали на Эспарцет, а кочуют обычно ночью. Вот, потому что днем кочевать нельзя. Кочуют ночью, утром приезжают, пока туда-сюда взяли, скосили.
Mm-hmm.
Вот, просто так приехал. И начинают там дальше искать. Ну, как бы вот такой момент. Это все очень сложно.
А как работает стационарное пчеловодство? Это получается, что есть какие-то специальные земли, которые засеиваются, выращиваются там те или иные растения, которые
цветут постоянно? У нас это не сильно практикуется. Mm-hmm. Вот, допустим, если взять пример России, где там очень много гречки, допустим, растет, или подсолнуха. Ну, им зачем ездить? Они на одном месте встали, все, пчелки летают, собирают, и им не нужно заморачиваться в этом плане. У нас немножко сложнее. Ну, соответственно, и мед у нас лучше.
Давайте тогда поговорим об этом бизнесе, довольно тяжелом, но очень-очень интересном. В принципе, как и любая отрасль сельского хозяйства, она зависит не только от того, сколько я понимаю, сколько ты смог собрать качественного продукта, но и также, куда ты все это сбываешь. А главное, есть ли какие-то стандарты и, может быть, пункты приема меда, уж я не знаю. И либо же все это у нас находится пока вот в таком состоянии, что каждый производитель сам отвечает за продажу собственного продукта.
Тут такой момент. Можно, наверное, немножко как бы разделить этот момент. Вот есть пчеловоды, да, грубо говоря, фермеры, которые добывают мед. Соответственно, мед они добыли, есть продукт. Пчеловоды, конечно, пытаются сами реализовать, то есть, там, может, по соседям продать, либо сами находят каких-то клиентов, чтобы они их могли выкупить. И также, как вы правильно сказали, есть точки сбора меда. Но я бы не назвал их точками сбора меда. Это отдельные компании, которые, допустим, занимаются экспортом. Соответственно, они закупают мед как сырье, дальше уже мед фасуется, обрабатывается и либо идет на экспорт, либо уже реализуется на внутреннем рынке. Вот такой момент.
Мы очень часто говорим об экспорте кыргызского меда. Скажите, пожалуйста, какой мед из Кыргызстана действительно ценится за рубежом? Куда мы его экспортируем? И что нам, вот, собственно, те самые люди, которые занимают свою фасовкой и отправляют его на экспорт, как они определяют, что именно вот этот мед нужен конкретно тем людям, которые закупают его за рубежом. То есть, насколько я понимаю, не каждый мед может попасть в этот список, там, наверное, нужны какие-то стандарты.
Ну, тут такой момент. Опять же, нет такого понятия, как лучший мед. Mm-hmm. Есть такое понятие, более разрекламированный мед.
Понятно.
Вот, и, соответственно, как бы наша компания, ну, еще есть другие, которые ездят на выставки, то есть находят клиентов, то есть вот эта вся реклама участвует в каких-то выставках, в конкурсах. Этот момент, вот он определяет как бы понятие в кавычках лучшего меда. Но опять же, лучший мед — это тот, который тебе нравится. Допустим, mm-hmm. более такой разрекламированный мед, который белый, да, он у нас
конечно.
Считается самый. Вот, он, ну, я его не считаю лучшим медом, по моему мнению. Объясню почему, потому что как я определяю лучший мед? То есть это же как? Мед выходит из нектара растений, правильно? Горное разнотравие, соответственно, там разные виды горных растений, там чабрец, шалфей там, и так далее. То есть именно эти травы использовались как бы для в народной медицине для лечения. Соответственно, если у них выходит нектар, значит, то, что они более целебные. И по вкусу мне нравятся такие более терпкие меда.
Mm-hmm.
Вот. А тут, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. То есть вы задали вопрос, как понять, какой мед нужен клиенту. Тут по образцам. То есть клиент приходит, пробует и уже сам определяет. В каждой стране как бы разный мед ценится. Если мы возьмем там арабские страны или тот же самый Китай, да, там белый мед им нравится, потому что, ну, это для них как бы что-то такое новое, классное. Mm-hmm. Если мы возьмем Малайзию, мы белый мед особо не экспортируем, там уже именно наше горное разнотравие больше ценится. Это зависит от страны уже и от вкусовых предпочтений. Mm-hmm. В каждой стране немножко по-разному.
Есть ли какие-то стандарты, за которыми приходится следить для того, чтобы успешно заниматься экспортом меда? Просто очень часто бывали в этом году некоторые такие шероховатости, например, у ваших коллег из рыбной отрасли, mm-hmm. из молочной, когда предъявлялись претензии, собственно, у тех стран, которые принимали данный экспорт на своей территории, говорили, mm-hmm. что вот он нашим стандартам не соответствует. Для меда это актуальная ситуация? Приходится следить
за составом? Конечно. Опять же, каждая страна имеет свои собственные стандарты. Есть какие-то общие, допустим, вот как, наверное, что-то есть общее, опять же, с рыбниками, да, что, или там с мясом, что не должно быть содержания антибиотика. Но мы этот вопрос уже давно решили, и в этом плане сложности нет. Я уже забыл, когда последний раз, что мы принимаем мед даже у пчеловодов, и что там остаточное содержание антибиотика было. Вот. Такого нет. В этом плане у нас нет сложностей. А так, исходя из каждой страны, тут же еще такой момент, когда ты экспортируешь какую-либо страну, там на месте есть лаборатория, и она как бы проверяет, может мед пройти, нет. А лаборатория, она не принимает, допустим, нашу лабораторию. То есть они должны именно на месте проверить, поэтому тут идет работа именно с образцами. То есть подготавливается партия, отправляются образцы, там уже на месте они проверяют, с этой же партии как бы образцы. Там они проверяют, если они дают зеленый свет, то все нормально, все хорошо, товар отправляется. Вот как бы так. Ну, каждая страна немножко по-разному. Даже то же самое, остаточное содержание антибиотика, где-то есть допустимые нормы, где-то должно быть по нулям. Вот как бы вот так. Каждой стране по-разному.
Есть и в этой отрасли, могут быть, по крайней мере, такие ухищрения, когда мы говорим о том, что в мясе каком-то находят антибиотики, это вызывает беспокойство, скажем, у потребителей. А, значит, для пчел это тоже когда-то было актуально. С какими целями это делается?
Ну, пчелы заболевают, и чтобы их лечить, соответственно, применяются уже антибиотики, как бы. Вот. И если есть остаточная доза антибиотика в меде, то и человек кушает, потребляет. Тут может быть такой момент, что после этого, если вдруг у него будут какие-то заболевания, а из-за того, что как бы организм уже привык к антибиотику, лекарства уже могут не помочь. Ну, как бы вот это главная причина.
Ну, то есть все это попадает через пчел, если их пичкать антибиотиками, то в меде они тоже рискуют оказаться. Про экологию немного поговорим и про пчеловодство, потому что мы обычно заявляем любой кыргызский продукт как экологически чистый. Но, с другой стороны, действительно, людей в Кыргызстане становится больше, а сельхозугодий больше, к сожалению, не становится. И поэтому многие говорят о том, что, к сожалению, наша экология страдает. И в том числе и пчеловоды говорили о том, что все больше находится в горах и на полях людей, и машин, и так далее, качество меда от этого может падать. Действительно ли это так, и насколько у нас получается сохранять экологичность нашего меда сейчас?
А в плане экологичности меда как бы все то же самое. У нас в этом плане нет никаких проблем, так скажем. Все натурально, все чисто, все хорошо. По поводу в целом ситуации экологической в Кыргызстане, да, мы знаем, что сейчас немножко трудно, сейчас зима предстоит, опять этот смог и так далее. Но мы не можем назвать кыргызский мед прям, чтобы он был 100% экологический, потому что, ну, для этого определенные условия должны быть. Вот. То же самое, например, органического меда, да? Там свои условия, что там пасека должна стоять, там вокруг 10 километров ничего не должно никак обрабатываться. Но это немножко чуть-чуть другой момент, да?
Понятно.
Но в плане экологичности продукта 100% он экологичный.
Угу. Иногда рассказывают о том, что пчелы на планете начинают испытывать различные трудности, да, что они иногда исчезают, в каких-то регионах вообще исчезают. Как вид, скажите, пожалуйста, это вообще актуальная проблема? И что необходимо делать для того, чтобы действительно рабочие лошадки вот этой отрасли, собственно, которая дает Кыргызстану один из главных экспортных продуктов, чувствовали себя хорошо?
Ну, это проблема не первых двух и не трех лет, я так скажу, не последних трех лет. Опять же, пчелы умирают из-за людей. То есть, как я и рассказывал, что пчеловод приезжает, пчелы начинают летать, происходит облет, а все было обработано ядами всякими.
То есть пестициды влияют, да,
да, конкретно все это. И пчелы умирают. Вот. Но у нас это не так сильно. Я вот когда разговаривал с россиянами, у них эта проблема более такая, потому что у них идет более сильное использование всяких ядов, пестицидов и так далее. Вот. У нас пока мы держимся, пока все хорошо.
Возвращаясь к идентификации пчелосемей, давайте немножко раскроем дальше. Да? То есть мне вот просто интересно, каким образом доставляются те самые пчелы из других стран, и почему именно эти породы ценятся, собственно, как сюда привозят?
А почему эти породы
сразу
ценятся?
Сразу в улье, да?
Нет, нет,
самолетом.
Нет. Почему эти породы ценятся, опять же, как я и сказал, потому что они могут адаптироваться к нашему климату, к погоде. Вот. И как бы спустя время, после использования их там несколько лет, уже пчеловоды начинают понимать, что, как бы, ну, если этот вид пчел, он приносит больше меда, как бы вот так более спокойно, они там не кидаются на тебя, да. Вот, привозят окольными путями, то есть такого нет, что мы там официально работаем с каким-то институтом германским. Вот, раньше было, сейчас с этим немножко сложности. Вот, и привозятся окольными путями, то есть бывает так, что там на месте пчеловод официально покупает матку, потом он уже дальше разводит, и мы потом уже через кого-то покупаем. Как бы такого конвейера, чтобы он шел официально, такого нет. Кто-то как-то, кто-то друга попросил, друг там летит, там привези, вот, вот так вот. Уже как, буду откровенен с вами.
Да, как их привозят, если не секрет? Это контейнеры какие-то?
Нет, маленькие клеточки привозят же не самих пчел, привозят маток. То есть матка и ее свита, там 3-4 пчелы, которые за ней ухаживают, и вот сама пчела-матка.
Сколько времени проходит после того, как вот мы привезли новое начало пчелосемьи, сколько необходимо времени за ними ухаживать для того, чтобы уже данная небольшая семья, матка и ее свита, развились в полноценный улей?
Это немножко по-другому происходит.
Да.
То есть вот привозят матку, ее подсаживают уже в готовую семью. То есть нужно еще правильно ее подсадить, чтобы ее семья приняла. И уже дальше, после оплодотворения, она уже начинает сеять. Вот как бы это вот так происходит. То есть матку подсаживают уже в готовую семью.
Ну, то есть это может не занимает так много времени?
По времени это немного, но есть риски. Если пчеловод неопытен, и он подсаживает матку, ее нужно правильно подсадить. Если он ее неправильно подсаживает, то есть риск, что пчелы убьют. Это же как чужак.
Понятно, да.
Да, да, и они убивают ее. А элитная пчеломатка, она, ну, не дешевая. Наверное, по цене барана.
Да вы что?
Да, ну, средняя цена где-то 150 евро.
За одну пчеломатку.
За одну матку, да.
Слушайте, но получается, что этот бизнес, в принципе, и дорогой, и довольно рискованный, судя по тому, что, во-первых, работать много приходится, а во-вторых, вот вы говорите о том, что необходим большой опыт. Какая есть возможность у наших пчеловодов тем самым опытом обменяться, и где вообще они берут информацию?
Ну, тут нужно сказать спасибо цифровизации. То есть на данный момент, я не знаю, у меня, наверное, групп 10 пчеловодческих в WhatsApp, где активно идет обсуждение каких-то новшеств, каких-то новых оборудований и так далее. Вот в этом плане полегче. Если какие-то курсы, вот Крысы пчеловодов, он проводил курсы именно по пчеловодству. Вот, но чаще всего происходит так, что если человек хочет научиться, то есть он находит пчеловода, просится к нему там, в ученики, вот, и уже так обучается. как бы это так происходит. Угу. Грубо говоря, из уст в уста переходит опыт.
Понятно, то есть это уже конкретно опытным путем.
Да.
Сколько вообще сейчас компаний в Кыргызстане занимается экспортом меда? Ой. И вообще какая градация есть у вас? То есть мелкие какие-нибудь хозяйства и уже крупные хозяйства, которые могут экспортировать?
Вот на этот вопрос, к сожалению, я не смогу ответить, потому что в один момент, я вот точно не помню, может, 2 года назад, было около 40 компаний, что ли, которые были зарегистрированы как экспортеры, да? Вот, а на данный момент мне будет сложно ответить именно по количеству. Опять же, по градации, как вы говорите, тоже будет сложновато ответить. Опять же, компании открываются, ну, там они один раз экспортировали, уже компания считается экспортером, правильно?
Угу.
Ну, так и есть. Вот. А сколько их потом в год экспортируют, сколько раз они экспортируют, сколько их есть по Бишкеку, по Кыргызстану, как бы сейчас же нет сложности открыть компанию там и начать экспортировать. Как бы все просто. Поэтому я, наверное, затруднюсь ответить. Есть 3-4, наверное, которые такие, с которыми я ездил на выставки. Вот, мы продвигали как бы, кыргызский мед. Они есть. Их это могу назвать, там, это вот наша компания, Осудары Тиньшаня, вот, потом Балары, вот, Айджанаде, и Амангримфуд.
Mm-hmm.
Вот такие, наверное, которые я могу вам сейчас назвать, именно по Бишкеку которые.
А вот что касается выставок, и иногда приходят сообщения о том, что на такой-то выставке кыргызский мед был признан одним из лучших. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, как все это дело проходит, и есть ли какой-нибудь, не знаю, Оскар в мире пчеловодства или
сейчас расскажу.
Меда, да?
Вообще, с чего все началось? Именно бум на кыргызский мед, на белый мед, он начался с 2013 года. В общем, до 2013 года проводилась работа, чтобы наша компания «Крысы и пчеловодов», а также еще и коммерческого «Судары Тиньшаня», чтобы мы попали в список международной компании. То есть она называется «Апимондия». Это международная организация, со всех стран пчеловодческие организации как бы вступают в их союз, как бы это как бы мировая. Вот. И Апимондия каждые 2 года в разных странах проводит выставки. Вот на этих выставках уже проводятся конкурсы на мед. И вот это произошло в 2013 году в городе Киев. Мы поехали туда, привезли туда разные виды меда. И сами не ожидали, мы там забрали больше всего золотых медалей. Забрали гран-при по качеству меда, и после этого прям бум произошел, потому что это очень сильная реклама. А белый мед, это как раз был с нашей пасеки, с личной, вот, и его назвали как бы, что он белый.
Mm-hmm.
Как бы так это произошло. И каждые 2 года, то есть в 2013 году, потом в 2015 году был в Корее, в 2017 году в Стамбуле, в 2019 году в Канаде, вот я туда летал тоже. Там тоже. И как бы так уже сложилось, что это, можно сказать, какая-то традиция, что если мы ездим куда-то на какие-то международные выставки, на международные конкурсы, то есть мы там забираем первые места по качеству меда.
Угу.
Как бы так.
Ну, то есть получается, что это история, которая действительно так вот писалась, скажем так, на наших глазах.
Да,
когда действительно кыргызский мед стал популярным, начал забирать призы. А все потому, что для нас тоже на самом деле привычно, да, когда мы говорим о том, что кыргызский мед, он очень сильно разрекламирован, и туристы, которые приезжают к нам в страну, они чаще собой увозят в качестве
больших
количеств, собственно, как сувенир, вкусный сувенир, наш кыргызский мед. Но и в том числе и государство очень часто надеется на мед, потому что когда говорят о том, что вот какие у нас есть перспективные, скажем так, экспортные товары для Кыргызстана, мед почему-то все время в их числе. Скажите, пожалуйста, вот сейчас говоря о том, что проходит идентификация, которая позволит нам точно сказать, по крайней мере, приближенно, сколько у нас есть тех самых пчелосемей, сколько меда у нас добывается. Какое еще сотрудничество с государством есть у пчеловодов? И есть ли какие-то, возможно, если не просьбы, то возможности у государства помочь данной отрасли?
Насколько я знаю, вот сейчас вроде бы выдаются кредиты пчеловодам, фермерам для развития уже своего фермерского хозяйства, как бы, скажем так. Но из-за того, в связи с тем, что Кыргызстан пчеловодов — это не коммерческая организация, мы не касаемся ни денег, ни таких моментов, поэтому точно я не могу сказать. Но в плане каких-то государственных организаций, то же самое Министерство сельского хозяйства постоянно оказывает какую-то помощь какие-то советы, то есть пчеловоды могут туда обратиться, какой-то помощи, либо к нам могут, но мы как бы не государственное, мы просто общественное объединение, но тоже чем можем, поможем, как говорится.
Вот говоря о том, что действительно кыргызский мед очень сильно разрекламирован, надо сказать, что теперь, когда ты едешь по какой-то дороге, которая становится горной на определенном участке, можно очень часто встретить такие зазывающие вывески: кыргызский мед, белый мед и так далее, и так далее. Но очень часто люди смотрят на все это дело с большим недоверием, и есть почему. Потому что иногда бывает, едешь, продается на стенде мед, там несколько ульев стоит для вида, а буквально за углом сидят товарищи, варят сахар для того, чтобы подразбавить вот это вот дело. Скажите, пожалуйста, действительно ли вот контрафакт меда, присутствует ли он в Кыргызстане, либо же это какие-то точечные проблемы, которые, собственно, делаются для того, чтобы продать какое-то количество вот такой вот некачественной продукции заезжему туристу?
Ну, в плане того, что варят, наверное, за последнее время, может, наверное, никто уже и не варит. Единственное, есть такой момент, что они их закармливают сахаром. Ну, то есть, как происходит вообще, откуда берется мед, да? То есть, пчела летит, она хоботком высасывает нектар из цветка в свой желудочек, потом приносит, как бы вырыгивает туда, и он уже начинает там процессы происходить. А если закармливать сахар или сахарным сиропом, пчеле никуда летать не надо. То есть она сахар взяла, переработала, туда же, там же оставила, как бы вот в этом плане. Но если так делать, то диастазное число – это один из таких атрибутов натурального меда, становится низким. Вот. И как бы обычному человеку понять, натуральный ли мед или не натуральный, потому что никто не варит, насколько я знаю, в последнее время. Потому что, ну, как бы мы с большим количеством пчеловодов работаем. Может быть, за то, что они нас знают, никто нам как бы контрафакт не несет. Вот. А так, наверное, только лаборатория. То есть, вот, допустим, у нас как при приемке у нас несколько этапов есть приемки. То есть мы сначала образец проверяем, потом партия пришла, мы еще всю партию проверяем. Потом после того, как все это закупажировалось, смешалось, еще раз проверяется. Как бы вот постоянно идет контроль. Ну, это в связи с тем, что мы как бы экспортеры. Но тот же самый мед, который мы экспортируем, тот же самый мед мы и продаем и у нас в магазине. То есть, грубо говоря, в нашем магазине покупатели могут взять мед по международным качествам 100%, то есть без содержания антибиотиков.
То есть, что идет каких-то на экспорт, то
да, остается то же самое и у нас тоже. Да, без всяких примесей и так далее.
Все-таки несколько советов нашим слушателям, если это возможно, как действительно отличить качественный мед от некачественного, и на что нужно обратить внимание, когда ты этот мед выбираешь, собственно.
А тут я бы больше сказал понятие доверия, то есть кому вы больше доверяете. Многие знакомые, даже мои, там, они могут у меня мед не брать, потому что там они уже несколько, 10 лет, грубо говоря, там у какого-то пчеловода, они покупают мед, они ему доверяют, ну и почему нет? А для того, чтобы понять, опять же, 100% натуральный мед или натуральный, это нужно немножко раскошелиться, то есть взять этот мед, там, понести в лабораторию, чтобы его там проверили. Но есть такие народные методы, что ты там вот мед ложкой черпнул, там, что он должен как-то правильно ложиться. Вот. Ну, это один из таких методов.
А магазины
и мед, ну, которые... и один метод, который я могу сказать, стопроцентный, опять же, и нашим слушателям, как бы совет, весь кыргызский мед, он кристаллизуется. То есть, опять же, у меда тоже несколько этапов жизни, так скажем. Вначале мед жидкий, проходит время, он кристаллизуется, он садится. В Кыргызстане все меда кристаллизуются, все меда садятся. То есть, если вы взяли мед, он был жидкий, там он постоял пару месяцев, и он сел, значит, он 100% натуральный.
Угу. То есть, это такая проверка времени.
Да.
А мед, который продается в больших супермаркетах, собственно, у некоторых есть такой предрассудок, что настоящий мед можно взять только у фермера. Если он уже расфасованный, где-то лежит, это значит, что он уже может быть не особо натуральным.
Это, опять же, такой момент. Что такое мед от фермеров? То же самое, когда молоко. Его же тоже, когда принимают, его же принимают как сырье. То есть дальше уже идет какая-то... Ну, я в молоке не сильно разбираюсь, но, скорее всего, идет какая-то термальная обработка, наверное, чтобы там всякие бактерии, наверное, умерли. То же самое и с медом. То есть я не могу сказать, что мед от пчеловодов, он плохой. Нет, мы его и берем, то есть мы тоже принимаем. Вот. И просто тут немножко идет для меня разделение. То есть есть мед сырье, есть уже продукт, который расфасован в баночке там, или в ведрах продается. Вот. Но тут для меня такое четкое разделение. Но опять же, я сам люблю сырой мед поесть, мне он тоже нравится. Как бы различия-то никакого нет именно по вкусу. Просто мы мед подгоняем под стандарты международные, то есть должна быть определенная влажность, он, потому что если мед, он сырой, и он, у него высокое содержание влаги, то он может забродить.
Он может испортиться, есть. Да. Ну, то есть все делается для того, чтобы его можно было, собственно, экспортировать, чтобы он пережил какое-то время для того, чтобы клиенту попасть.
Да. И тут же такой момент, если тебя человек хочет обмануть, ну, сильно хочет, он, скорее всего, как бы тебя и обманет. Ну, так, тут уже, опять же, дело доверия.
Ну, к сожалению,
да.
Сезон, насколько я понимаю, у пчеловодов к осени постепенно заканчивается. Когда можно будет ждать кыргызстанцам, ставших уже традиционными, ярмарки меда и так далее, где можно будет, собственно, ознакомиться с той продукцией, которая получилась у нас в этом году?
Ну, сейчас уже активно мед закупается, и, как вы сказали, что даже по дороге там на Иссык-Куль едешь, видишь. Ну, меня это радует, что там видишь пасеки, что все это, работа идет, как бы люди трудятся. По поводу выставок, ярмарок меда, опять же, Крымский союз пчеловодов, он не занимается организацией таких этих. Вот, насколько я знаю, во Дворце спорта происходит, и вот раньше за Ред-центром тоже проходили такие ярмарки, выставки. Вот, ну, в этом году сразу хочу предупредить наших слушателей, что будет подорожание. Да, соответственно, вот эта засуха, маловодье, оно коснулось и отрасли пчеловодства. То есть урожай скудновато получился.
Понятно, то есть из-за маловодья было меньше трав, которые вызрели, и, собственно, пчелам мало было чего собирать в этом году.
Да, то же самое с парцетом, он толком не поднимался, то есть он немножко поднялся, и все. И цветения нет, потому что все выгорело. Это же нектар, и нектар выгорел. То есть они вроде приезжают, ну, вроде более-менее что-то есть, а прихода меда нет, потому что все выгорело.
Ну, жалко, да, что маловодье повлияло абсолютно на все отрасли сельского хозяйства в этом году и еще, наверное, принесет свои печальные плоды, но рад, что кыргызский мед остается востребованным на рынке.
Да, это так и есть.
Да, и, возможно, вот этот бренд, который родился, собственно говоря, уже в новой истории Кыргызстана, продолжит свою жизнь. Большое спасибо. Сегодня в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» был президент Кыргызского союза пчеловодов Хамид Каракетов. Хамид, большое вам спасибо.
Спасибо за приглашение. Всего доброго.
Спасибо большое.